говорит Радио Свобода. В Кемерове продолжается расследование причин пожара в торговом центре «Зимняя вишня» и опознание жертв трагедии.
Была вот картина, когда цивилист стоял, стояли перед ним родители, которые говорили: «Отдайте нам хоть что-нибудь, чтобы мы похоронили».
В Ереване оппозиция пытается не допустить голосования в парламенте по кандидатуре бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны.
Получается, что сейчас конституционная реформа фактически дает возможность Сержа Саргсяна править страну в неограниченном количестве.
Может ли Союз НАТО защитить Грузию от возможной новой российской агрессии?
Военной силой НАТО ни в коем случае не мешается. Это исключено.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 16 апреля. Итак, МЧС России обнародовала предварительные результаты проверки, проведенной после пожара в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого 25 марта погибли 64 человека. По данным ведомства, почти половина из 40 тысяч проверенных торговых центров работают с нарушениями правил пожарной безопасности. Активист из Кемерово Расим Яралиев, у друзей которого в пожаре погибли дети, рассказал, что думают в Кемерово об официальном расследовании причин трагедии. С ним побеседовала Любовь Чижова.
Результаты следствия, они понятны, они покажут, да, все вот факты, обстоятельства, которые там есть. И, в принципе, на сегодняшний день, я считаю, что они двигаются в правильном направлении. Они скрупулезно занимаются не только сбором тех материалов, которые там после пожара осталось, они пытаются также и установить действия должностных лиц, которые находились в это время, приехали по вызову. И то, что была вот эта расхлябанность, была, как бы сказать, старая вообще и экипировка, оборудование, не было сорганизованности вот этого всего. Это все исследуется. И это одна сторона всего следствия. Ну, а самое главное, конечно, причинно-следственная связь пожара самого. Они установили, что оно и совпадает с тем изначально моей точки зрения, которую я давал там в интервью, что это все идет перегрузка линии электропередач. Точнее, кабели, которые проходили внутри здания, от щита до питающих, как бы, там оборудования. Там аттракционы были очень много. Там были, как бы сказать, и игровые автоматы. Ну, детские такие, которые... Это все имеет большую нагрузку. И, насколько мне известно, это все... Вот почему, по-моему, 19 числа отключили сигнализацию. Сигнализацию отключили в связи с тем, что датчики фиксировали запах дыма, задымления. Но при этом они не могли обнаружить, где оно, как оно. То бишь, визуального дыма-то не было, так как это все под потолком было. Между перекрытием и потолком проходил этот силовой кабель. Также, как из этого видно, что оно как огненный дождь сверху полил. Почему это все мгновенно загорелось? Потому что изоляция длительное время, она тлела. Точнее, она находилась уже на протяжении практически недели в горячем состоянии. И тут оно воспламенилось резко, и, соответственно, как порохом все загорелось и упало сверху.
Как вам кажется, вот кто за это ответственен? Кто? Владелец здания? Пожарный? Кто? Кто?
Я вам сейчас отвечу. Я просто знаю вот эти вот моменты разделения границ ответственности. Подведение кабелей до здания, за это несут энергоснабжающие организации. У нас СКЭК, Северокузбасская энергетическая компания. А вот уже от раздела границ между СКЭКом и собственником здания до резетки, которая дается арендатору для подключения, несет ответственность собственник. Вот... Внутреннюю коммуникацию несет собственник.
Вот сейчас вот идет следствие, арендатора. Задержано там владелец здания, задержан там представитель пожарной, противопожарной службы, задержан, по-моему, представитель охраны. У вас нет ощущения, что задержаны стрелочники?
Я все-таки думаю, в первую очередь, конечно, здесь первоначально задержанные лица, непосредственно эксплуатирующие это здание, несущие прямую ответственность за нагрузку самого здания, да, допустим, так же конструктивные, есть детали, допустим, перекрытия, они имеют определенную мощность, которую они могут выдержать. Допустим, нагрузку там на 1 квадратный метр 400 килограмм, там 500 килограмм. Также и энергосистема. Если она рассчитана на передачу электроэнергии, там, допустим, 100 киловатт в час, не более, а ее загрузили на 150, на 200 киловатт. Вот тут уже ответственность несет собственник здания, который сдает в аренду, и арендатор. Где при заключении договора у них должно быть оговорено именно количество предоставляемых услуг по площади, по электроснабжению, по санитарным узлам, да, которые необходимы. Это все вот моменты, имеющие общую взаимосвязь с эксплуатацией зданий. То, что была безалаберность со стороны собственника, а также жадность и безответственность со стороны арендатора, оно здесь правильно применено. А надзорные органы, в первую очередь, это являются представители народа, которые гарантируют безопасность получения этих услуг. Они все должны нести ответственность. Энергоснабжающие организации в том числе. Почему? Потому что они видят эти перегрузки, они понимают объем, который они передают, и объем мощности, который они могут дать. Потому что центр города, там стоял завод. Потребление электроэнергии было меньше, чем сейчас вот это новое здание. Они пытались, вот по моей информации, пытались подвести дополнительную линию питания. Потому что они делают дополнительную линию энергоснабжения. Завели, не завели, я не знаю. А вот то, что они пытались и не хватало мощности, это я знаю.
Будут ли какие-то выводы сделаны вот из этой всей страшной, страшной истории?
Ну, дело в том, что выводы вот эти все, они, конечно же, пожар случается сиюминутно, да, сгорает тоже быстро. А вот уже разбирательства, они идут долго. Вот здесь вот с этим делом надо немножко повременить. Почему? Потому что следствие еще не завершено, и много информации, которую мы не знаем, нам не предоставляют. Это самая дорогая цена, которую мы заплатили за вот эту халатность и за вот эту коррупцию, которая у нас есть в нашей стране. 40 детских жизней мы заплатили вот за эту безответственность.
Расим, что вообще сейчас в городе говорят об этой трагедии?
Да, конечно, доверие к власти уже длительное время уже отсутствует. Это вот была еще последняя капля, да, такая вот переполняющая это. Но сейчас больше всего говорят в городе о новом, как бы сказать, губернаторе, о перемещении старого губернатора, не потерявшего власть, а все-таки оставшейся при власти, только с другой стороны, которая может, в свою очередь, содействовать и помогать той команде, которую он оставил после себя. Ну, а также, что наш новый исполняющий обязанности губернатора, конечно, у него отсутствует команда, конечно, он понимает, что на старых, как бы, этих не построить ничего со старой командой. Вот что обсуждается больше всего в народе.
Но есть доверие к власти после того, как произошла эта трагедия? Власть с честью выдержала? Как себя повели представители власти?
Я вам скажу, с честью выдержал там один человек, который взял весь удар на себя и, как бы, выступал от имени власти и извинялся, хотя он всего работает месяц. Это у нас Цивилев Сергей Евгеньевич. Вот я просто был сам свидетелем вот именно эмоций, которые на него выливали со стороны родителей, которые потеряли нескольких детей, их там не одна семья. И насколько он это вот, сами же понимаете, нервный этот срыв их, он все это вот стоял лицом к лицу и вот все это дело принимал.
Ну да,
а
это
те,
не
конечно,
просто.
Кто... Это не просто. Это я... У меня нет слов. Просто почему? Потому что невозможно было ничем апеллировать, оправдывать или еще что-то говорить вообще этим родителям. Вообще невозможно было ничего говорить. Поэтому я был очевидцем этих вот моментов. Ну, а остальных я могу сказать вам одно, что это старая команда, которая просто-напросто изначально была безразлична. И они не верили в то, что что-то может случиться. Они думали, что их работа заключается просто в том, что они занимают должности, получают зарплату, где-то имеют какие-то, можно сказать, статусы, положения, отношения.
Я так понимаю, что эта трагедия коснулась ваших друзей, да? У вас, у друзей погибли там дети, да?
Да, мальчики и девочки, вот у них. Это очень так, как бы, этот...
А сколько
тяжелая,
лет?
Страшная вещь.
Сколько
девочке,
лет?
Насколько помню, 5 лет было, 5 или 6, угу, в таком возрасте. Мальчику было 10-11 лет. Примерно такого возраста.
Там как бы вот уже еще опознают тела, да?
Да, да. Здесь дело в том, что еще пока месть следствие работает над останками. И, насколько мне стало известно, они даже отодвинули именно как бы по установлению останков по катастрофе Домодедово, которая была. Ан-48, по-моему, самолет это. Там тоже вот ваш коллега как раз мне звонил, по поводу этого спрашивал. Но я вам скажу, конечно, здесь самое тяжелое, когда вот... Была вот картина, когда Цивилев стоял, и стояли перед ним родители, которые говорили: отдайте нам хоть что-нибудь, чтобы мы похоронили.
Ну, это тяжело, и... это ужасно. А вот, когда поэтому... вот когда обещают вот уже как бы выдать останки?
Ну, вообще, насколько мне сказали медики, потому что экспертизу же делают медики, вот, они говорят о том, что в связи с тем, что там биологических останков, таких, которые явных, которых можно взять ДНК, практически не осталось, то это может продлиться до 3 месяцев. Ну, а так обещали где-то в течение месяца разрешить эти вот вопросы, максимально, которые возможно. Почему? Потому что, на самом деле, если даже и пепел не определить, от чего, это очень страшно и сложно. Даже был момент такой, когда вот через то отверстие, которое вот в этом зале вырезали и выбрасывали мусор, в котором сгорели люди. Родители сильно возмущались о том, что вы подождите мусор выбрасывать. Может быть, вы выбрасываете останки наших детей. Нам бы сперва бы определиться и получить. Я каждый раз, когда это вспоминаю, говорю, для меня это тяжело. Тяжело почему? Потому что я понимаю состояние родителей, что это просто-напросто, ну не передать никак. Угу. Это даже вот эти 40 минут на связи, которые были, родители с детьми, эту картину не дай бог никому пережить. Это очень страшная вещь. И когда с нами же родители сидят в автобусе, их скрутили туда, затащили, силой держали, чтобы они не порывались там что-нибудь сделать, а сами же сотрудники, они простаивали, не могли принять решение, скоординироваться, сорганизоваться, и просто на вот это отверстие, которое сейчас они сделали, чтобы выбрасывать мусор, это отверстие можно было сделать в течение вот этих 20-10 минут, вырезать тонкую вот эту вот жесть, которая была, это перекрытие, ну, имеется в виду, стена была, это сэндвич-панель, которую можно было вырезать, ломом пробить, если так вот сказать. Поэтому на сегодняшний день действия у нас вот по коррупционной части, я вам могу просто сказать, на сегодняшний день на работу не берут тех работников, которые имеют определенные, как бы, можно сказать, профессиональные знания, да, решительность, взять на себя ответственность и сиюминутно принять решение и попытаться спасти. А берут тех, которые просто ждут команды. Потому что эти будут требовать от вышестоящего руководства надлежащего и отношения, и тренировки. А вот сейчас, которые работают, они просто молчат чисто, чтобы работать, какой-то кусок хлеба домой приносить. И все.
Ну да.
Вот мы до чего и дожились, что у нас, как говорят, беззубая власть. Она не может вгрызться в какую-то проблему и ее быстро решить. Она может только выждать, когда эта проблема сама решит.
С кемеровским общественным активистом Расимом Ералиевым беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете «Радио Свобода». В трехчасовом интервью на телеканале BFMTV президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ему удалось убедить своего американского коллегу Дональда Трампа в необходимости долгосрочного сохранения военного присутствия в США в Сирии. Однако уже несколько часов спустя после этого заявления в Белом доме пояснили, что позиция президента Трампа по этому вопросу не изменилась, и он желает скорейшего вывода американских войск с территории Сирии. С нами на линии телефонной связи корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская. Наталья, здравствуйте. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию соучастницей химической атаки сирийского города Дума.
Словам Эммануэля Макрона, Россия, хотя и не бомбила Сирию хлором, препятствовала принятию резолюции Совбеза ООН по следам событий в Думе. Это, по мнению Макрона, делает Москву соучастницей применения химического оружия сирийским режимом. Макрон отреагировал и на заявление о том, что в ходе операции союзников в Сирии никто не пострадал. В этом и заключалась, собственно, наша цель, сказал французский лидер. По его словам, этот совместный удар уничтожил возможности сирийского режима по производству химического оружия. И кроме того, Макрон убежден, что Парижу удалось этим ударом восстановить свой авторитет в глазах Москвы. Надо напомнить, что французский лидер уже подтверждал, что не отменяет запланированный на конец мая первый официальный визит в Россию. По его мнению, Франция в настоящее время одна из самых активных стран на дипломатической арене, и это должно продолжаться.
Но, насколько я понимаю, во Франции все-таки далеко не все одобряют решение главы государства принять участие вот в этом совместном нанесении удара по сирийским объектам.
Да, далеко не все. Надо вот упомянуть, что как раз сегодня проходит в Национальной ассамблее в Нижней палате парламента Франции большая конференция, посвященная как раз этому удару, и оттуда поступают как раз очень разноречивые реакции. Ну, громкую критику в этой связи высказывают представители радикальной оппозиции, как слева, так и справа. Лидер леворадикальной непокорной Франции Жан-Люк Меланшон фактически повторил в этом контексте тезисы Москвы. Он жестко осудил атаку, не санкционированную ООН, не получившую одобрения ни со стороны ЕС, ни со стороны парламента самой Франции. По его словам, речь идет о реваншистской авантюре США и безответственной эскалации. Франция, по его словам, заслуживает лучшей роли и должна быть гарантом мира и порядка на международной арене. Ну, жесткую критику высказала и лидер праворадикального национального фронта Марин Ле Пен. По ее словам, словам, последствия этого удара для Франции непредсказуемы, и она вновь упустила возможность доказать, что является независимой державой, которая играет стабилизирующую роль на международной арене.
И давайте вернемся к самой операции. Эммануэль Макрон заявляет, что вот эта операция французских военно-воздушных сил в Сирии в ночь с 13 на 14 апреля была выполнена блестяще. Но вот любопытно, что в российских средствах массовой информации, особенно в первые часы после бомбардировки, вообще опровергался тот факт, что французские ВВС принимали участие в этой операции и наносили удары по сирийским объектам.
Вы знаете, французские СМИ этого даже не заметили. Это не упоминалось ни в одной из публикаций. Я просто провела такую тщательную проверку всего, что публиковалось. Никто этого даже не заметил. Официальный Париж не комментировал данное сообщение никак. На совместной пресс-конференции в субботу министр обороны Франции Флоранс Парли и глава генштаба французской армии генерал Франсуа Лекуантр заявили о том, что французские снаряды, выпущенные по объектам Сирии, достигли всех своих целей. Возможности Сирии по разработке и производству и хранению химического оружия были существенно сокращены, заявила глава Минобороны. Вместе с тем, надо сказать, что не может не вызывать удивления, масштаб французской операции. Были задействованы 5 ультразвуковых истребителя типа «Рафаль», 4 истребителя «Мираж-2000» и 6 военных фрегатов. По целям в Сирии выпустили французы 12 крылатых ракет, 9 из них типа «Скальп», дальностью 250 километров, и 3 высокоточные морские крылатые ракеты типа МДЦН, дальностью до 1000 километров. Последние, кстати, были задействованы Францией впервые. По данным открытых источников, только ракеты стоили Парижу свыше 16 миллионов евро, не говоря уже о том, сколько было потрачено денег на всю логистику. Французские СМИ отмечают еще один любопытный факт в этой связи. Отправляясь в Сирию для выполнения этой совместной с США и Великобританией миссии, французские военные летчики не имели никакого представления о том, как поведут себя их российские коллеги, которые действуют на территории Сирии. Как на условиях анонимности рассказал в интервью французскому телеканалу полковник ВВС Франции, который участвовал в операции «Гамильтон», российская авиация в тот момент как раз проводила собственную операцию в Сирии. По его словам, риск российской контратаки существовал. Французам неизвестен устав, в соответствии с которым россияне переходят к действию, и такая возможность совсем не исключалась.
Это была корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Каневская. В Ереване сторонники оппозиции начали объявленную накануне акцию гражданского неповиновения, чтобы предотвратить намеченное на вторник, 17 апреля, голосование в парламенте по кандидатуре бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. В марте парламент страны впервые избрал нового президента, окончательно завершив конституционную реформу 2015 года. Страна переходит к парламентской форме правления. Руководить государством станет премьер-министр. Правящая республиканская партия Армении 14 апреля выдвинула на эту должность Сержа Саргсяна, который с 2008 по 2018 годы занимал пост президента. В Ереване находится директор армянской службы «Радио Свобода» Гари Тамразян. Итак, почему такие протесты вызывают планы избрать Сержа Саргсяна премьер-министром Армении?
Есть такая оппозиция, оппозиционный блок в парламенте называется ЕЛК, то есть это на русском языке означало бы исход. И лидер этого блока, парламентского блока оппозиционного, Никол Пашинян, очень такой известный политический деятель, очень активный, он всегда так отличается тем, что харизматический лидер, и молодежь, в общем-то, любит его, ходит за ним, слушает его. И вот сейчас он думает, что вот после того, как произошли в Армении конституционный референдум, и после того, значит, Армения перешел на парламентскую систему правления. И это означает, что вот сейчас главой государства будет не президент страны, а будет премьер-министр страны. И правящая партия в Армении является республиканская партия, председателем которого является бывший уже президент Серж Саркисян, то республиканская партия будет выдвигать его кандидатуру, это уже официально, на пост премьер-министра Армении. И вот Никол Пашинян и оппозиция считают, что это уже означает, что он нарушает норму того, что вот президент Армении может править страну только два раза, то есть два раза по 4 года. Вот этот референдум, то есть конституционные изменения, дали возможность Сержу Саркисяну править страну на 3-й раз. И получается, что сейчас конституционная реформа фактически дает возможность Сержу Саркисяну править страну в неограниченном количестве. То есть он не может уже стать премьер-министром не только 1-й раз, 2-й раз, 3-й раз. То есть нет никаких ограничений. Никол Пашинян говорит, что это уже азербайджанизация Армении. Вот у него такая фраза. То есть Армения уже становится очень похожим на среднеазиатские государственные системы, и он вот считает, что вот сейчас самое время, чтобы вся Армения вышла на улицу и протестовала против вот такой возможности. И он считает, что надо вот блокировать все улицы, ведущие, значит, к парламенту, чтобы не допустить избрания Сержа Саркисяна в пост премьер-министра страны.
Скажите, пожалуйста, а у республиканской партии сейчас достаточно голосов в парламенте, чтобы быть уверенной, что кандидат именно от этой партии будет утвержден?
Только республиканская партия сейчас может выставить кандидатуру, так как вот другие блоки оппозиционные партии не могут просто выставить кандидатуру, потому что у них нет достаточных голосов. А республиканская партия, у нее сейчас больше половины в парламенте голосов, что дает им возможность избирать Сержа Саркисяна прямо с первой попытки, без каких-либо проблем. Но дело в том, что сейчас оппозиционное вот это движение надеется, что вот путем такого восстания как бы можно будет предотвратить избрание, то есть голосование, которое состоится завтра в парламенте Армении.
А насколько вот этот призыв выйти на улицы поддержан населением Еревана и других городов? Насколько поддерживают оппозицию? Пользуется ли сейчас Саркисян популярностью среди населения?
Всем, кому интересно, вот эти события, могут просто пойти в Facebook и YouTube и увидеть, что весь Ереван сейчас вышел на улицу, и люди, молодые студенты, вышли на улицу и блокируют все, фактически все самые главные улицы. И сейчас вы, если вы посмотрите вот эти видео, увидите, что фактически все улицы, ну, самые главные в Ереване, заблокированы. То есть он призывал еще вчера, что вот молодые люди, студенты должны выйти, вместо того, чтобы идти на уроки, значит, в университет и институты, они должны выйти на улицу и блокировать. А те, которые едут на работу на машине, он призывал всех тех просто остановить машину на улицах и просто блокировать этим улицы. Фактически весь город ходит по улицам пешком.
А как часто в Армении проводятся парламентские выборы? И вот предыдущие выборы, насколько иностранные наблюдатели, независимые наблюдатели оценивают их демократичность?
В прошлый раз, это состоялось в прошлом году, новый парламент избрали. Всегда есть критика. Они, в общем-то, всегда критикуют, говорят, что каждый раз говорят, что вот есть прогресс и так далее. Но каждый раз есть и доля критики. А вот оппозиция считает, что все это избирательный весь процесс коррумпированный. То есть они раздают жителям сел и городов по 10 тысяч драм каждому. И люди ходят и просто избирают того, кто дал деньги, вот так. И на этот раз оппозиции не удалось как бы существенным образом увеличить свои места в парламенте. И сейчас фактически республиканская партия и Дашнак Цюн, который сейчас коалиционный партнер республиканской партии, они вместе уже фактически могут сделать все, что захотят в парламенте.
Это был директор армянской службы радио «Свобода» Гарри Тамразян. Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В России заблокирован доступ к мессенджеру Telegram. Роскомнадзор направил запросы в магазины приложений Apple Store и Google Play с требованием удалить приложение. В пятницу суд в Москве постановил незамедлительно заблокировать Telegram, так как владельцы мессенджера отказались предоставить ФСБ России ключи шифрования, сославшись на гарантированную Конституцией тайну переписки. В тот же день Роскомнадзор внес мессенджер в реестр запрещенных на территории России интернет-ресурсов. Мила Джуканович объявила о победе на президентских выборах в Черногории после того, как предварительные прогнозы показали, что он набрал большинство голосов. Джуканович, который 6 раз занимал пост премьер-министра, сказал, что его победа стала, цитата, «подтверждением решимости Черногории продолжить европейский путь». По предварительным данным Государственной избирательной комиссии Черногории, Джуканович набрал 54,1% голосов. Его основной соперник Младен Баянич, которого поддержали несколько оппозиционных партий, получил чуть более 33%. Сотрудники пожарной части микрорайона Кангаласы в Якутии объявили голодовку. Об этом сообщил председатель профсоюза Андрей Халтасунов. Спасатели жалуются на низкую зарплату и дефицит рабочего снаряжения. За последние полгода, по словам Халтасунова, пожарные выиграли больше 40 судебных исков, но ситуация не изменилась. Самых активных протестующих начали увольнять со службы. В итоге более 50 пожарных решили включиться в голодовку. По словам спасателей, в морозы за 50 градусов по Цельсию им приходится работать в летних перчатках, служебные машины ремонтировать за свой счет. На 2 пожарных в Якутске приходится 1 каска, на выездах спасатели одалживают снаряжение друг у друга. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Акции протеста против расширения свалок прошли в минувшие выходные сразу в 9 городах Подмосковья. Самая массовая акция состоялась в Волоколамске, где жители потребовали закрыть полигон Ядрово. На митинг приехал мэр Волоколамска Петр Лазарев, у которого накануне дома прошли обыски, а потом его допросили московские следователи. Об акции рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Митинг против мусорных полигонов в Волоколамске был согласован с местной администрацией. Правда, людям дали собраться не в центре города, где в этот момент проходила демонстрация военной техники, а у памятника героям-панфиловцам на обочине Волоколамского шоссе вдали от жилых домов. В 11 утра на площади возле мемориала собралось несколько сот человек.
Меня зовут Наталья Петрыкина. Живу здесь, родилась, всю жизнь живу здесь в городе, всю жизнь. Мама живет в 2 километрах отсюда. Мама больная, ходит с 2 палочками. В последнее время выходит все время в террасу подышать. Но она сейчас задыхается, просто задыхается. С 6:30 вечера дышать до утра невозможно вообще.
Акцию открыла житель Волоколамска Екатерина Кольцова. Она сразу предупредила, что не позволит ораторам уйти в политику.
Выступать будут только те, у кого здесь дачи или местные жители. И как только будут лозунги политического, антиполитического характера, микрофон мы вам будем выключать. Сразу без обид, потому что провокации нам здесь не нужны. Мы хотим просто жить в чистом Волоколамском районе, без полигона, который так плохо эксплуатируется, правда?
После первых мартовских акций протеста в Волоколамске несколько гражданских активистов были арестованы. Одним из них был предприниматель Андрей Жданов. Он отсидел 12 суток в СИЗО и вышел на свободу за день до акции протеста.
Они этого не понимают, они привыкли делать по-бандитски. Я хозяин, я пришел, я сказал, так не делайте сейчас. Вот именно поэтому во всех этих городах Московской области говорят, знаете что? Мы это все делаем, то есть давят, да, на всех, на мэров, на администрацию и так далее. Нам не нужен второй Волоколамск, они говорят. А хочется спросить, а вы с первым-то разговаривали?
Андрей Жданов во время выступления заметил в толпе руководителя администрации губернатора Подмосковья Михаила Кузнецова и пригласил его на сцену.
Кузнецов Михаил Михайлович, куда вы уходите? Выйдите к нам и скажите 2 слова. Выйдите к нам, вот человек в очках уходит, пожалуйста. Просто подойдите и скажите народу.
Все, что я могу сделать, я могу извиниться перед вами от имени власти за то, что последние месяцы свалка приносила вам столько бед, тревог и проблем. Мне очень стыдно за это, что мы не смогли это предотвратить.
Народ вяло отреагировал на извинения чиновника. Ему пришлось покинуть митинг. Совсем по-иному люди встретили мэра Волоколамска Петра Лазаря. Градоначальник с самого начала конфликта поддерживал митингующих и давал добро на проведение всех акций протеста.
Кто бы нам ни мешал, несмотря ни на что, мы добьемся того, чтобы у нас этой заразы не было. Поэтому я призываю вас именно не в радикальных каких-то отношениях, а именно по закону будем добиваться закрытия этой свалки. Спасибо! Спасибо за поддержку!
Накануне акции протеста у мэра следователи провели обыск дома и на работе.
Были угрозы от каких-то криминальных структур, непонятно. Я понял, что это структуры, когда были пикеты около свалки, и там подошли двое. Я когда уже уезжал оттуда со свалки, подошли двое в масках респираторных таких. Лиц не было видно. Ну и четко сказали, что я и Любимов ходили и оглядывались.
На вас завели уголовное дело? Вообще как проходит расследование?
Меня не завели уголовное дело. Уголовное дело завели я в качестве свидетеля.
Под конец организаторы спросили у собравшихся, хотят ли они, чтобы на митинге выступила приехавшая в город бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак. Народ согласился.
Может быть, я человек наивный, но когда господин Воробьев на нашей личной встрече и далее господин Коган под камерой говорили о том, что Ядрова будет закрыта, но я верила. Мне казалось, что так же не бывает, что человек вот стоит перед камерами федеральных каналов и говорит еще тогда кандидату в президенты, что он закроет Ядрова в течение 2 недель. Я верила и говорила это вам. Давайте подождем 2 недели. Прошло уже и 2 недели, и 4 недели. Ядрово закрыто?
Нет! Затем люди переместились ближе к деревне Ядрово, к воротам полигона, где на 13.00 была запланирована вторая протеста. Многим пришлось из-за едкого запаха надеть маски и респираторы.
Необходимо закрыть
обе свалки.
Обе. Не допустить открытия второго полигона, потому что они не будут делать все по технологии. Если бы они работали честно, не скрывали все, а изначально, если бы это не была никакая ТБО, твердый отходов. Была просто свалка. Жили все нормально и спокойно. Когда они начали качать просто деньги и производить здесь непонятно что, и какие отходы сюда завозились непонятные. И все это привело к такому, к такой катастрофе. И второе тело точно так же они не будут использовать как положено по технологии. И будет только дальше все это продолжаться. И мы будем тут задыхаться.
А нам только умирать. У нас онкология занимает первое место по всей Московской области. Нет. Это сказала главврач. Вчера видео выставили. Вода живая или живая вода. В Волоколамске сказала главный врач, что у нас онкология в Волоколамском районе на первом месте стоит по всей Москве.
Жители Волоколамска и близлежащих населенных пунктов выступают категорически против рекультивации полигона. Говоря по-простому, не верят чиновникам и хозяевам свалки, что новые технологии помогут избавиться от запаха и вредных веществ. Гражданский активист Екатерина Кольцова под конец митинга предложила собравшимся написать жалобу в администрацию президента России.
Кто-то слышал заявление хоть одно Путина Ядрова?
Нет.
Говорят, что все в курсе, все под контролем, но он молчит, да, видимо, не нужно это пока. Вот, нам с вами нужно все-таки привлечь внимание, чтобы он сказал, либо что у нас все хорошо, и здесь нарзан у нас течет, и воздух горный, вот, либо все-таки своим волевым решением закрыл. Вот, поэтому обратите внимание, пожалуйста, будет информация про подписи «Я против Ядрова.рф» сайт, будут эти бланки, нам буквально в кратчайшие сроки на следующей неделе нужно собрать еще хотя бы 1500-2000 этих подписей.
Закрыть! С акцией с требованием закрыть свалочный полигон Ядрова передавал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. В Тбилиси торжественно открылись Дни НАТО в Грузии. Это событие подтолкнуло грузинских экспертов к новым дискуссиям о нынешнем уровне отношений между Грузией и Североатлантическим альянсом, а также о том, сможет ли НАТО в нынешних условиях защитить Грузию от агрессии со стороны России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Дни НАТО в Грузии проходят в 11-й раз за 19 лет, прошедших после памятного заявления президента Эдуарда Шеварднадзе о стремлении его страны постучаться в двери НАТО. Такое заявление многолетний руководитель Грузии, бывший министр иностранных дел СССР, сделал в интервью иностранным журналистам в конце 1999 года, в самый разгар обострения отношений с Россией в связи с ситуацией в Панкистском ущелье, где, по утверждению тогдашнего премьер-министра Владимира Путина, скрывались чеченские бойцы, оказывавшие сопротивление российским войскам. Затем были бомбардировки Панкистского ущелья российской авиации. Ультиматум президента России Владимира Путина грузинскому руководству 11 сентября 2002 года, еще более резкое обострение двусторонних отношений, официальное заявление президента Грузии о желании вступить в НАТО на Пражском саммите Альянса, приход к власти в Южной Осетии президента Эдуарда Кокойты, постепенное сползание грузино-осетинских и грузино-абхазских отношений к войне и российско-грузинский конфликт в августе 2008 года. Все эти годы уровень отношений между Грузией и НАТО постоянно повышался. От программы «Партнерство во имя мира» и американской программы обучения и оснащения грузинских военнослужащих до нынешнего интенсивного партнерства в соответствии со специальным пакетом сотрудничества между Грузией и Североатлантическим альянсом, который был утвержден на Уэльском саммите НАТО. Тем не менее, Грузия пока так и не смогла достичь важной промежуточной цели – получить план действий по членству в НАТО или дорожную карту по вступлению в альянс. В преддверии Дней НАТО в Грузии заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам новых вызовов безопасности Джейми Шея, считающийся знаковой фигурой в администрации альянса, дал развернутое, можно сказать, программное интервью грузинским журналистам. Джейми Шея напомнил, что у НАТО в Грузии есть местный офис, совместный тренировочный центр, школа институционального возрождения обороны. То есть, по его словам, принцип «больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО» уже реализуется. Тем не менее, говоря о перспективах вступления Грузии в альянс, Джейми Шея сказал, что идея, недавно высказанная экспертом американской Heritage Foundation Люком Коффи, о возможном принятии Грузии в НАТО без распространения пятого пункта устава альянса на Абхазию и Южную Осетию, категорически неприемлема. Политолог Георгий Нодия, как и многие другие грузинские эксперты, неоднократно высказывали мнение, что если уж нерешенность проблемы Абхазии и Южной Осетии мешает вступлению Грузии в НАТО, а некоторые государства альянса опасаются принять Грузию, чтобы не оказаться сразу в состоянии войны с Россией, оккупирующей эти регионы, то было бы целесообразно не распространять действие пункта 5 устава о коллективной обороне на Абхазию и Южную Осетию. В интервью «Радио Свобода» Георгий Нодия заявил, что идея нераспространения пятого пункта на оккупированные грузинские территории – ответ на скептицизм и аргументацию некоторых членов альянса против принятия Грузии или хотя бы предоставления ей дорожной карты.
Применяют этот аргумент, что тем самым НАТО берет на себя ответственность за решение этих конфликтов и окажется, следовательно, в конфликте с Россией, чего, естественно, НАТО не хотят. Вот грузинское предложение, которое не высказывалось публично, но фактически оно было, и представитель Heritage его просто как бы озвучил, заключается в том, что поскольку Грузия и так, так сказать, объявила о том, что она не собирается применять силу для решения конфликта в Абхазии и Южной Осетии, то она не претендует как бы на то, что положение статьи 5 не будет распространяться на Абхазию и Южную Осетию. Соответственно, аргумент о том, что вступление Грузии поставит НАТО в положение конфликта, состояние конфликта с Россией, этот аргумент как бы отпадает.
Георгий, но Джейми Шея в этом интервью категорически отверг, можно сказать, эту идею и сказал, что она неприемлема. Как вы думаете, почему столь важная фигура и многие другие представители НАТО не приемлют такой подход?
Ну, видимо, он знает, так сказать, реакции различных стран, в которые есть НАТО, особенно европейских стран, таких как Германия, Франция и так далее. У них это, то есть предложение, эта позиция Грузии энтузиазма не вызывает, и Шея, возможно, этим хотел сказать, что в НАТО такое предложение оценивают отрицательно.
Георгий, а может быть, все-таки причина в том, что пятый пункт, то есть обязательство коллективной обороны, принцип коллективной обороны – это краеугольный камень НАТО, и многие представители НАТО и государства-члены опасаются как бы не навредить этому принципу?
Возможно, их логика это включает, но именно потому, что этот пункт – это краеугольный пункт, без сомнения, краеугольный камень, как бы соглашение между членами Альянса, то Грузия со своей стороны хотела несколько смягчить ту проблему, которая создается благодаря нерешенности конфликтам в Абхазии и Южной Осетии.
Георгий, а если представить себе гипотетически совершенно неприемлемый для грузинской общественности вариант, что Грузия признает независимость Абхазии и Южной Осетии и попытается вступить в НАТО без этих территорий, насколько это станет возможно, на ваш взгляд?
Грузии представить себе невозможно фактически, то есть поскольку это неприемлемо для населения Грузии, то соответственно ни одно правительство Грузии этого не сделает. Поэтому, мне кажется, этот вариант даже гипотетически не имеет смысла рассматривать.
Но в таком случае мы как бы оказываемся в тупике, потому что с одной стороны мы не можем, конечно, отказаться от Абхазии и Южной Осетии, а с другой, поскольку эти территории не контролируются грузинскими властями и существует пятый пункт устава НАТО, то движение Грузии в сторону Альянса становится невозможным.
Без сомнения, это проблема, но мне кажется все-таки, что это не самое главное. Главная проблема заключается в том, что многие члены НАТО, особенно в Западной Европе, не хотят усложнять отношения с Россией, а вступление Грузии в НАТО означает, с их точки зрения, осложнение отношений с Россией. Ситуацию с конфликтами в Абхазии и Южной Осетии они используют скорее как повод, как аргумент для того, чтобы отказывать Грузии. Если политическая воля изменится в этих странах по какой-то причине, то, я думаю, они найдут компромисс, который делает возможным принятие Грузии в НАТО и выработку какой-то позиции по отношению к конфликту в Абхазии и Южной Осетии.
А вот это как раз самое интересное, Георгий. А что должно произойти? Или можно даже сформулировать так, что еще больше, еще хуже может произойти, чтобы этот подход или мотивация европейских государств, не желающих обострения отношений с Россией, изменился?
Я не знаю, достаточно осложнены отношения с Россией сейчас, но пока, по крайней мере, многие европейские страны стараются найти какие-то мосты все-таки в отношениях с Москвой. Мне трудно себе представить какие-то конкретные геополитические сценарии, но я знаю то, что часто происходят такие вещи, политики, которые никто не предсказывал и не ожидал. Поэтому, в принципе, мы не можем исключить такого развития событий, когда политическая воля, преференции, руководство западноевропейских стран изменится.
Вы упомянули в своей статье на эту тему «Черного лебедя», да?
Да, да. Есть такая теория «Черного лебедя». Долго думали люди, что все лебеди белые, и вдруг появился «Черный лебедь». В истории часто так бывает, что ничего как бы не предвещает каких-то, так сказать, изменений, какого-то развития событий, но происходят такие вещи, которых никто не ожидал. Поэтому мы всегда должны быть готовы к тому, что произойдет что-то такое, что мы не можем предсказать.
В том же интервью Джейми Шея отрицательно высказался и об идее нейтралитета Грузии. Об этом я беседовал с бывшим начальником госканцелярии Петром Мамрадзе. Джейми Шея говорит, что даже если Грузия объявит себя нейтральной страной, Россия при возможности, при желании, все равно ее оккупирует. Вы согласны с ним?
Абсолютно согласен. То есть нейтралитет, к сожалению, в случае Грузии был совершенно исключен именно потому, что это только могло, так сказать, сделать более легким для российского руководства вернуть себе в кавычках земли, которые они считают своими.
В случае войны НАТО сможет защитить Грузию, если не смогла защитить в 2008 году?
Нет, разумеется. Если по какой-то причине, Бог знает, Россия осуществит военное вторжение на оставшуюся часть Грузии, на которой еще не стоят российские базы, то есть кроме Абхазии и Южной Осетии, то военной силы НАТО ни в коем случае не мешается. Это исключено.
А если Грузия станет членом НАТО тогда?
А вот если Грузия станет членом НАТО, то тут сразу все поменяется. Другое дело, что в этих условиях на данном историческом этапе вопрос даже не рассматривается. Сейчас, когда
стоят мощные для региона российские военные базы в Абхазии, Южной Осетии, она то признает эту территорию, разумеется, территорию Грузии, когда еще одна база стоит совсем рядом в Гюмри, и еще немало там войск расположено в Армении, и при этом категорически российское руководство заявляет на всех уровнях, причем по, так сказать, секретным каналам также, что оно просто не может допустить того, чтобы Грузия стала членом НАТО, конечно, этот вопрос не рассматривается.
Считает Петр Мамрадзе. Больше всего скептических мнений в грузинских СМИ и социальных сетях высказывается как раз по вопросу способности НАТО силой защитить Грузию в случае необходимости. Дело даже не в событиях на Украине, в Крыму и Донбассе, но в печальном опыте той же пятидневной войны 2008 года. 7 августа, за день до начала масштабных военных действий, в Грузии на учениях находились больше 1000 военнослужащих ряда стран НАТО с военной техникой. Но они успели эвакуироваться за несколько часов до того, как российские войска, выйдя за пределы Южной Осетии и Абхазии, перерезали стратегическую автомагистраль, связывающую Тбилиси с черноморскими портами, и заняли порт Поти, захватив там в качестве трофеев несколько «Хаммеров», до сих пор выставленных на показ в одном из московских музеев. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В эфире очередная глава из книги Александра Генниса «Довлатов и окрестности». Глава называется «All That Jazz». Впервые программа вышла в эфир 11 апреля 1998 года.
Своему успеху в Америке Довлатов обязан языку, вернее, его отсутствию. Не зная толком английского, он писал на нем, сам того не ведая. Чтобы окончательно запутать ситуацию, я бы сказал, что Довлатов писал на американском языке по-русски. При этом, собственно, английский Довлатов всех устраивал, хотя мало кого удивлял. Исключением Сергей был среди русских, а не американцев. Решительный всех на это указал Бродский. В мемуарном очерке о Сереже, так он его называл, Бродский обронил замечание, слишком глубокомысленное, чтобы им пренебречь.
Довлатова оказалось сравнительно легко переводить, ибо синтаксис его не ставит палок в колеса переводчику.
Синтаксис Сергей и правда упразднил. У него и запятых раз-два и обчелся, иначе и быть не могло. Как все теперь знают, Сергей исключал из предложения, даже в цитатах, слова, начинающиеся на одну букву. Сергей называл это своим психозом. Чтобы не было двух начальных «Н» в пушкинской строке «К нему не зарастет народная тропа», он переделал «народную» на «священную». За этим чудачеством стояла вполне внятная идея спартанской дисциплины. Прозаику, объяснял Сергей, необходимо обзавестись самодельными веригами взамен тех, что даром достаются поэту. Сергей не хотел, чтобы писать было легко. Когда его уговаривали перейти на компьютер, говоря, что тот ускоряет творческий процесс, Довлатов приходил в ужас. Главная моя цель, повторял он, писать не быстрее, а медленней. Лучше всего было бы высекать слова на камне, не чтобы навечно, а чтобы не торопясь. Довлатов боялся не столько гладкости стиля, сколько его безвольности. Лишенный внутренних ограничений автор, сам того не замечая, вываливается из художественной литературы. Чтобы этого не произошло, прозаик должен отвечать за выбранные им слова, как блатной за свои татуировки. Естественным результатом довлатовского психоза были чрезвычайно короткие предложения, что идеально соответствовало всей его философии. Ведь что такое синтаксис? Это связь при помощи логических цепей, соединяющих мысли наручниками союзов. Синтаксис – это навязанная нам грамматическая необходимость, которая строит свою картину мира. Стоит пойти на поводу у безобидного «потому что», как в тексте самозарождается независимо от автора сюжет. Стройная система, лишающая нас свободы передвижения, синтаксис – смирительная рубашка фантазии. Намертво соединяя предложения, союзы создают грамматическую гармонию, которая легко сходит за настоящее. Синтаксис – великий организатор, который вносит порядок в хаос даже тогда, когда его же и описывает. И все-таки, как бы искусно ни была сплетена грамматическая сеть, жизнь утекает сквозь ее ячеи. Предпочитая откровенную капитуляцию мнимым победам, Сергей соединял свои предложения не союзами, а зиянием многоточий, разрушающих мираж осмысленного существования. Это-то и выделяло Довлатова из соотечественников, о которых так точно написал Бродский. «Мы народ придаточного предложения». По-моему, Бродский был единственным человеком, которого Сергей боялся. В этом нет ничего удивительного. Его все боялись. Когда у нас на радио возникала необходимость позвонить Бродскому, все смотрели на Сергея. И он, налившись краской, долго собирался духом, прежде чем набрать номер. Иногда такие звонки заканчивались экстравагантно. На вопросы Бродский отвечал совершенно непредсказуемым образом. Когда его, например, попросили прокомментировать приговор Салману Ружди, он сказал, что в ответ на угрозу одному из своих членов пен-клуб должен потребовать голову Аятоллы, проверить, что у него под челмой. Перед Бродским Сергей благоговел. Довлатов говорил о нем. Он не первый, он, к сожалению, единственный. Только после смерти Бродского на Парнасе стало тесно. Бродский был нашим оправданием перед временем и собой. Довлатов писал.
«Я думаю, наше гнусное поколение, как и поколение Лермонтова, уцелеет, потому что среди нас есть художники такого масштаба, как Бродский».
Надо сказать, что еще задолго до того, как появилась профессия «друг Бродского», близость к нему сводила с ума. Иногда буквально. Бродский тут был абсолютно ни при чем. Сознанием дела Сергей писал.
«Иосиф – единственный влиятельный русский на Западе, который явно, много и результативно помогает людям».
Особенно отзывчивым Бродский казался по сравнению с игнорировавшим эмиграцию Солженицыным. На моей памяти Александр Исаевич поощрил только одного автора – некого Орехова, искавшего истоки славянского племени в Древнем Египте. Среди прочего, Орехов утверждал, что этруски сами заявляют о своем происхождении – это русские. В отличие от Солженицына, Бродский раздавал молодым авторам отзывы с щедростью, понять которые помогает одно его высказывание. «Меня настолько не интересуют чужие стихи, что же лучше я скажу что-нибудь хорошее». С прозой обстояло не лучше. Однажды его скупые, но все-таки благожелательные слова появились на обложке шпионского романа под названием «Они шли на связь». Это, говорят, погубило автора, солидного доктора наук. Окрыленный похвалой, он с таким усердием занялся литературой, что потерял семью и работу. Бродский, читавший все книги Довлатова, да еще один присест, ценил Сергея больше других. Что не мешало Довлатову тщательно готовиться к каждой их встрече. Когда Бродский после очередного инфаркта пытался перейти на сигареты полегче, Довлатов принес ему пачку парламента. Вредных смол в них было меньше 1 миллиграмма, о чем и было написано на пачке «Less than one». Именно так называлось знаменитое английское эссе Бродского, титулу которого в русском переводе не нашлось достойного эквивалента. С Бродским у Довлатова, казалось бы, мало общего. Сергей не сравнивал. Бродский был по ту сторону. Принеся нам только что напечатанную зимнюю эклогу, Довлатов торжественно заявил, что она исчерпывает его представление о современной литературе. Когда Сергей бывал в гостях, Лена определяла степень его участия в застолье, потому декламирует ли он «Тщетно Дхарму во рту твоем ищет угрюмый хорон». Отвечая на выпад одного городского сумасшедшего, Довлатов писал: «Он завидует Бродскому и правильно делает. Я тоже завидую Бродскому». Дороже искусства Довлатова была личность Бродского. Сергей поражался его абсолютным бесстрашием. Свидетель жертвы обычных советских гадостей, Довлатов всегда отмечал, что именно Бродский в отношениях с властью вел себя с безукоризненным достоинством. Еще важнее было мужество другого свойства. Бродский сознательно и решительно избегал проторенных путей, включая те, которые сам проложил. «Большая часть жизни, — говорил Бродский, — уходит на то, чтобы научиться не сгибаться. Считая, что речь идет о властях, я недоумевал, потому что эти конфликты остались в прошлом. Только со временем до меня дошло, что Бродский имел в виду другое. Сильнее страха и догмы человека сгибает чужая мысль или пример». Сергей завидовал не Бродскому, а его свободе. Довлатов мечтал быть самим собой и знал, чего это стоит. Без устали, как мантру, он повторял: «Хочу быть учеником своих идей». Сергей писал:
«Я уважаю философию и обещаю когда-то над этим всем серьезно задуматься. Но лишь после того, как обрету элементарную житейскую свободу и раскованность. Свободу от чужого мнения. Свободу от трафаретов, навязанных большинством».
Больше многого другого Довлатову нравилось в Америке, что тут каждый одевается так, как ему хочется.
Это был радиовариант главы книги Александра Генниса «Довлатов и окрестности» «All That Jazz». Первый эфир состоялся 11 апреля 1998 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 16 апреля. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.